Глава 4. Крик в ночи. Экспресс «Симплон Восток» прибыл в Белград без четверти 9. Здесь предстояла получасовая стоянка, и Пуаро вышел на перрон. Однако гулял он очень недолго. Стоял сильный мороз, мела метель, навес над перроном служил плохой защитой, и Пуаро вскоре вернулся к своему вагону. Проводник, чтобы согреться, он изо всех сил бил в ладоши и топал ногами, обратился к Пуаро. «Ваши чемоданы, мсье, перенесли в купе номер 1. Прежде его занимал мсье Бук». «А где же мсье Бук?» «Он перебрался в афинский вагон. Его только что прицепили». Пуаро пошел разыскивать своего друга, но тот решительно отмахнулся от него. «Что за пустяки? Так будет лучше. Ведь вы едете в Англию, и вам удобнее ехать до Кале без пересадок. А мне и здесь очень хорошо. Вагон совсем пустой. Я и грек-доктор, вот и все пассажиры». «Да чего мерзкая погода, мой друг. Говорят, такого снегопада не было уже много лет. Будем надеяться, что заносы нас не задержат. Должен вам признаться, меня они очень тревожат». Ровно в 9:15 поезд тронулся. Вскоре Пуаро встал, пожелал мсье Буку спокойной ночи и вернулся в свой вагон, который был сразу за рестораном. На второй день путешествия барьеры, разделявшие пассажиров, стали рушиться. Полковник Арбетнот, стоя в дверях своего купе, разговаривал с Маккуином. Увидев Пуаро, Маккуин оборвал разговор на полуслове. На лице его изобразилось живейшее изумление. «Как же так?» — воскликнул он. «Я думал, вы сошли. Вы же сказали, что сойдете в Белграде». «Вы меня не так поняли», — улыбнулся Пуаро. «Теперь я вспоминаю, как раз когда мы заговорили об этом, поезд тронулся». «Но как же... А ваш багаж? Куда он делся?» «Его перенесли в другое купе только и всего». «Понимаю». Он возобновил разговор с Арбетноттом, и Пуаро прошел дальше. За две двери от его купе пожилая американка миссис Хаббард разговаривала с похожей на овцу шведской дамой. Миссис Хаббард навязывала ей какой-то журнал. «Нет-нет, берите, берите его, голубушка. У меня есть что читать. Ужасный холод, правда?» — приветливо кивнула она Пуаро.
«Не знаю, как вас благодарить», — говорила шведка.
«Пустяки! Вы хорошенько выспитесь, и тогда утром у вас не будет болеть голова».
«Это все от простуды. Пойду приготовлю себе чашечку чаю».
«У вас есть аспирин? Вы уверены? А то у меня большие запасы. Спокойной ночи, голубушка». Как только ее собеседница отошла, американка обратилась к Пуаро. «Бедняга шведка. Насколько я понимаю, она работает в какой-то миссии, что-то там преподает. Добрейшее существо. Жаль, что она так плохо говорит по-английски. Ей было очень интересно послушать о моей дочери». Пуаро знал уже решительно все о дочери миссис Хаббард. Да и остальные пассажиры тоже. Во всяком случае, те, которые понимали по-английски. Как они с мужем работают в большом американском колледже в Смирне. И как миссис Хаббард в первый раз поехала на восток. И какие неряшливые турки, и какие ужасные у них дороги. Дверь соседнего купе отворилась. Из него вышел тощий и бледный лакей. Пуаро мельком увидел Рэтчета. Тот сидел на постели. При виде Пуаро лицо его почернело от злобы. Дверь тут же закрылась. Миссис Хаббард отвела Пуаро в сторону. «Знаете, я ужасно боюсь этого человека. Нет-нет, не лакея, а его хозяина. Тоже мне хозяин. Мне он подозрителен. Моя дочь всегда говорит, что у меня очень развита интуиция. Уж если мамочке кто не понравится, — говорит она, — значит, это неспроста. А этот человек мне сразу не понравился. И надо же, чтобы он оказался моим соседом. Прошлой ночью я даже приставила к двери свои вещи. Мне показалось, он дергает дверную ручку. И знаете, я бы ничуть не удивилась, если бы он оказался убийцей из тех самых, что орудуют в поездах. Может, это и глупые страхи, но я ничего не могу с собой поделать. Я его до смерти боюсь. Дочь мне говорила, что я и сама не замечу, как окажусь дома. А у меня на сердце все равно неспокойно. Может быть, это и глупые страхи, но я чувствую, что вот-вот случится что-то ужасное. И как только этот симпатичный молодой человек может у него работать?» Навстречу им шли Маккуин и полковник Арбетнот. «Пойдемте ко мне, — говорил Маккуин, — у меня еще не стелили на ночь. Так вот, скажите мне откровенно, почему ваша политика в Индии...» Миновав их, мужчины скрылись в купе Маккуина. Миссис Хаббард попрощалась с Пуаро.
«Пойду, лягу, почитаю на сон грядущий», — сказала она. «Спокойной ночи».
«Спокойной ночи».
Пуаро прошел в свое купе. Оно было рядом с купе Ретчета. Разделся, лег в постель, почитал с полчаса и погасил свет. Через несколько часов он проснулся. Его словно подкинуло. Его разбудил громкий стон, почти крик, где-то рядом. Это он помнил. И чуть ли не одновременно раздался звонок. Пуаро сел на кровати, включил свет. Он заметил, что поезд стоит, наверное, на какой-то станции. Крик взбудоражил его. Пуаро вспомнил, что рядом с ним купе Ретчета. Он встал и приоткрыл дверь в коридор. Проводник, прибежавший из другого конца вагона, постучал в дверь Ретчета. Пуаро наблюдал за ним через щелку в двери. Проводник постучал второй раз. В это время зазвонил звонок и замигала лампочка еще на одной двери дальше по коридору. Проводник оглянулся. За дверью соседнего купе по-французски сказали: «Не беспокойтесь, я ошибся».
«Хорошо, мсье».
Проводник заторопился к двери, на которой зажглась лампочка. С облегчением вздохнув, Пуаро лег и перед тем, как потушить свет, взглянул на часы. Было без 23 часа.